А вот проблема веры и спасения. Значит, в Евангелии от Марка написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. А в другом месте Евангелия написано, что верующие на суд не приходят, а неверующие уже осужден. А вот возникает вопрос, кто же верующий? У Иоиля, значит, сказано, у пророка, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И с другой стороны, Марк уже поясняет, кто же такие верующие. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что, смертоносный выпьет не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. По этому критерию вообще мало кто верующий. Мы, по крайней мере, вряд ли таковы. В общем, кто же тогда спасется? И как быть в связи с этим же с проблемой анонимных христиан, кто не крещен и формально является неверующим, а кто является верующим формально, но не живет по вере и так далее. Вот так, кто верующий, кто спасется?
Знаете, дело в том, что здесь есть одна проблема, которая не должна быть упущена. В Евангелии отнюдь не все расставлено по своим местам. Остается большое место для тайны, для вопроса. И сказать, что Евангелие нам предлагает точную, как бы научную дефиницию, определяющую, кто спасется, это, пожалуй, было бы просто клеветой на Слово Божие. И надо понять, что имел в виду евангелист, когда он говорил, верующий будет сопровождать то-то и то-то. Вот. Но самое главное, что здесь ведь надо учитывать. Когда мы говорим о спасении человека, то нам кажется, что речь идет о, обязательно просто о его эсхатологической судьбе. Значит, человек умер, каждый умрет, либо он попадает в благое бытие, в рай, либо он попадает в дурное тоже бытие, ад. Значит, тот, кто попал в дурное бытие, тот погиб, кто попал в благое, спасся. Я думаю, что такое воззрение, оно упрощает всю картину. Во-первых, у нас нет никакого основания переносить саму тайну спасения в эсхатологии личного человека. Потому что спасение – это нечто совершенно актуальное. Когда Господь пришел к Закхею, Он сказал, «Днесь спасение дому всему». Он не сказал, что вот Закхей умрет, и тогда он спасет. Он сказал, «Днесь», то есть сегодня, здесь. И неоднократно об этом сказал. Поэтому этот вопрос надо поставить во главу угла. И спасение, хотя само по себе вот это выражение, само слово это, носит как бы негативный характер. Спасение от чего-то, от какого-то бедствия, от какого-то несчастья. Мы можем говорить спасение от мирового зла, но на самом деле негативное определение является определением далеко недостаточным. На самом деле спасение есть подлинная жизнь человека. Подлинная жизнь человека в его общении с Божественным, в его реализации себя. Поэтому это может прийти к человеку здесь и теперь. Вспомните, как говорит апостол. А спасенные, он говорит о спасенных, как вот ныне живущих. Это вовсе не значит, что эти люди не могут потом впасть там, в грех и что-то еще. Это люди, которые переживают жизнь в Боге сегодня. Значит, когда Господь говорит о том, кто будет иметь жизнь вечную, Он опять-таки не имеет в виду только эсхатологию. То есть только посмертное бытие. А имеет в виду вот жизнь здесь. Сия есть жизнь вечная. Он говорит, чтобы веровали в Бога и в того, кто послан Отцом Иисуса Христа. Вот она и есть жизнь вечная. То есть вера и спасение оказывается тождественной. По существу настоящая вера – это такое состояние человеческого бытия, когда мы близки к Богу. Не наше убеждение религиозное. Это не то. А это вот то состояние, которое... И человек религиозно убежден, исповедующий религиозное мировоззрение, может переживать состояние неверия и состояние веры. Состояние веры будет заключаться в внутреннем удалении от Бога. Состояние веры – внутреннее приближение. И по существу за это мы боремся, к этому стремимся. И это неразделимые вещи. Поэтому Господь говорит, кто будет веровать, он будет спасен. Это не последовательный акт. Сначала наступает вера, потом за это через 20, 30, 60 лет он получает спасение на том свете. А это то, что мы получаем сразу в результате нашей веры.
Чем больше он часто говорит, вера твоя спасла тебя.
Уже спасла. И когда Господь говорит о спасении, вот в плане спасения от болезни, это на самом деле знаменует то, что человек, имеющий веру, он какой-то частью существа уже принадлежит другому миру, где нет болезни, где нет сатаны. Всякое нарушение природной гармонии есть сатанинское действие. И поэтому Христос, когда говорил о женщине больной, он говорил, что дочь Авраама, которую связал сатана. Значит, он говорит, что зло природное. Так вот, кто хоть на миг вырывается из него, он уже принадлежит другому миру. И наша задача жить таким образом. Но вы скажете, так может жить только мечтатель, отрешенный человек и человек не от мира сего. Да, в общем, да. Что же тогда спасение для нас невозможно? Возможно, потому что кроме наших усилий жить в Боге, есть еще Его усилия привлечь нас к себе. И поэтому на вопрос учеников, испуганный вопрос, кто же может спастись тобой? Христос отвечает, что человек невозможно, для Бога все возможно. Он говорит в ответ на их вопрос, связанный с богатым юношей. Очень знаменательно. Когда он говорит, что легче верблюда пройти в игольное ушко. А они ужасаются, можно подумать, что у них были большие богатства. Нет, но они поняли его. Они прекрасно поняли, о чем идет речь. А любой страсти, которая является препятствием, они поняли, что они могут иметь это богатство, даже будучи бедными людьми. И поняли, что расстаться с этим человеком очень трудно. И, следовательно, пути нет вперед. И тогда они задали этот вопрос. Мы ответили, что Богу это возможно. Значит, спасение является не актом самовозвышения человека на уровень жизни с Богом, а это есть акт спасения, идущего от Бога, который отвечает человеку, это есть богочеловеческий процесс, который, ради которого все и собственно создано. Потому что это есть единственная настоящая живая жизнь. Иначе это жизнь насекомых, жизнь гусеницы, жизнь бессознательного существа, жизнь человека, который вечно гоняет за призраками. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что вера – это совсем вот не мировоззрение и убеждение. Хотя мы иногда так говорим, но речи, книги. Вот. Но вот подлинно, что имеет Писание, это совсем иное. И оно тождественно уже со спасением.
То есть вера уже не спасение, так сказать, а не просто за ней.
Она оплачивается. Да. Нет, да. Она сама по себе. Она, так сказать... Вот. И именно поэтому мы говорим, что вера – это дар все-таки. Именно вот это вера. Не в том смысле, что мы достигли христианского мировоззрения размышлением зрелым, так сказать, диалогом с людьми, с самим собой и так далее. Это совсем другое. Вот. А вот дар Божий, вот то состояние души, которое нас делает ясным. Вот это есть уже благодать. Знаете, это благо, которое дано нам даром. Благо дано.
Ну, тут что-то похоже, может быть, на кальвинистское, там, или лютеровское, я уж не помню, чье там.
Человек
своими силами, или
кальвин. Но да, тут есть разница.
Вообще не может. Спастись есть... только либо дана благодать, либо ее нет, и что как-то не бейся, уже это ничего идет.
Ну, конечно, в этом мировоззрении вот, кальвинистам, есть элемент какой-то мрачности, который нам трудно в Евангелии найти вообще.
И детерминизм, жестко
говоря? Да, нет. Вот. Поэтому вот Бог и Отец Иисус Христа не может быть вот таким, как его мыслят кальвинистской теологии. Вот. Всегда есть взаимосвязь. И вопрос этот стоял раньше Кальвина. Он стоял, когда некий монах Пелагий, искушенный в аскезе, сказал, что благодать только как бы созерцает наши усилия, а усилия все наши целиком. Ну, как аскет, он так мог говорить, ориентироваться в свою практику. Блаженный Августин из своего опыта, когда Бог его за уши буквально вытянул из болота, говорил, ничего наши усилия не стоит, все благодать. Вот. Но церковь склонилась к мысли Иоанна Кассиана Римлянина, который около того времени предложил как бы среднее, богочеловеческое модель, что действует оба факта. И усилия человека, и божественная благодать. Сама модель их взаимопроникновения установлена быть не может, потому что она всегда индивидуальна, всегда это все очень тонко. Мы не можем так грубо это построить, что столько процентов божества, столько процентов человечества, это было бы просто невозможно.
Я, может, задал тот же вопрос, что апостолы, но в связи с тем, что вот некоторые места, так сказать, некоторых смущают, я знаю, это как бы служит искушением. Вот насчет того, кто крестится, тот спасен будет.
Да,
кто произведет
да.
имя Господне,
да,
готово
значит, теперь,
уже.
Теперь в отношении, значит, понимаете? Креститься.
Да.
Вот кто будет веровать и креститься?
Да.
Так, тут очень важная такая тонкость. Для Христа, в его устах, вот слово креститься означало не просто формальное вступление в какую-то партию, секту, а означало некое аксиом, некое действие, что не будет просто вот будет готов идти за Богом, но и действительно пойдет. Потому что крещение означало, так сказать, такой шаг. То есть кто будет практикующим как бы христианином? Ну, а практикующий, конечно, сюда входит и соблюдение заповедей. Все.
На призывание имя Господне. Просто только совет имя Господне спасибо будет, говорит пророк.
Дело в том, что здесь просто ошибка перевода. Если вы возьмете книгу Бытия, там будет сказано, что вот в одной из древнейших времен, при одном из древнейших патриархов, стали призывать имя Господа. Что это значит? Поклоняться ему с этим именем. Вот что это значит. Вот. И всякий, кто призывает имя Господних, это значит тот, кто чтит Бога. А чтит, естественно, практически, а не просто
теоретически. Не просто какой-то формулой, как ты призывал, иначе это
нет,
магия просто.
Нет, это совершенно. Да. Я помню, но человек, да. который просто механически, иначе все было бы просто волшебно.
Ну, есть же такая даже вот если имя Божие, вот,
да,
что в нем
да.
самом содержится вот эта спасительная сила.
Вот, значит, вот маленькая рекомендация. Mm-hmm. Когда вот такие места не ясны, возьмите mm-hmm. симфонию.
Mm-hmm.
И посмотрите, mm-hmm. вот призовет.
Mm-hmm.
И вы видите сразу в контексте, что призывать имя это значит почитать Бога.
Mm-hmm.
А имя это вообще сам Бог. Это вовсе не имя.
Я понимаю, но я специально привел несколько цитат, потому что они в целом дают.
Значит, очень, поэтому в русских изданиях, из западных часто, даются параллельные места, это не случайно. Это в помощь тем, у кого нет симфонии. Но лучше поле симфонии.
Кстати, насчет крещения. Тоже такое надо бывает недоумение. Почему крещение до креста Господня вообще, а уже крещение? Как бы слово крест, которого еще нет.
Дело в том, что по-английски, по-тайски, по-французски, итальянски и так далее, все это происходит от греческого слова баптизма, которое употреблено в Новом Завете. Греческое слово баптизма, омывать, погружать, оно происходит от древнееврейского тавила, омовения, которое тоже означает. В Древней Руси слово крещение, оно возникло уже конкретно в связи с принятием креста, христианства. Это будет христианизация, крещение, христианизация. И это слово заменило вот в просторечии всюду сам акт баптизма. И потом уже, когда стали переводить на языки, то это слово уже вошло. Поэтому Иоанн Креститель, это ничего общего. Я уже вернуться нельзя. Нельзя просто филологически, психологически мы не можем сказать Иоанн Омыватель или Жан-Батист по-французски. Жан-Батист. Конечно.
И
скажем, есть такая английская книжка про Иоанна Крестителя и его учеников. Она называется «История баптистского движения». Кто не понимает о чем? Движение баптистов в Палестине. Крещальник.
И еще вопрос. Как все-таки следует понимать присуществление хлеба и вина? Имеем ли мы дело как с реальной плотью и кровью Христа, или это надо понимать духовно?
Понимаете, первое, с чего мы должны исходить, это из синонима словосочетания «плоть и кровь». Плоть и кровь – это не просто перечисление двух явлений этого мира. Это совсем другое. Вспомните, Евангелие от Матфея, в главе 16, он говорит: «Блажен ты, Симон сын Ионин, ибо не плоть и кровь тебя открыли». Плоть и кровь – это конкретное существо, человек. Это синоним конкретного существа, ибо плоть – это его, значит, видимое тело, а кровь – это его душа. Потому что в древности кровь обозначалась, как душа обозначалась как кровь. Поэтому кровь была запрещалась в употреблении в пищу, потому что она считалась носительницей жизненной силы. Ну, просто кровь вытекла и конец всего. Поэтому словосочетание «плоть и кровь» означает человек. И когда Христос говорил о себе, что это моя плоть и кровь, то он говорил, что вот это мое присутствие, мое реальное присутствие. В его жизни воплощение божественного происходило сокровенно, прикровенно, несомненно. И когда он говорил о себе такие таинственные вещи, то далеко не всем было до воскресения ясно, о чем же он говорит. На самом деле его пребывание в мире продолжается. И он захотел, чтобы это пребывание осуществлялось не в каком-то отдельном человеке, а в церкви, в общине верующих. Он пребывает, я с вами все дни. Значит, реальное воплощение Христа, продолжающееся в жизни, совершается в общине. И вот тут он захотел, чтобы символом единения этой общины была чаша Евхаристии. Поэтому, безусловно, эта чаша и есть Христос объединяющий. И он здесь невидимо присутствует, продолжает тайные вещи. Мы не должны материалистически толковать, но не должны, я думаю, и пускаться в такие дебри философских воззрений, как спорить без середины, что значит есть тело. Я не думаю, что есть, это... но в армейском языке вообще такого нет, есть, там нет этой связки. И поэтому спорили там о сущности, о транссубстанции, это все домыслы человеческого разума на тайне. А тайна часть в том, что он присутствует, когда он сказал, вот это моя плоть и кровь, то есть это я здесь присутствую. И это творит мое воспоминание. А надо сказать, что воспоминание на пасхальной трапезе было мистическим. Это не было просто за здравие кого-то помянуть. А в традиционных сказаниях говорилось, что кто молится в день исхода из Египта, он тоже совершает исход из Египта. То есть каждый повторяет себе, что здесь временное прорывается в надвременное. Прорывается в надвременное. И здесь тоже в трапезе Евхаристии Христос приходит к нам, как Он обещал. И то, что было там, в 30-м году, 1 век нашей эры, становится актуальным в любой Евхаристии, где собраны верные. Вы скажете, почему Он захотел взять именно трапезу? Ну, грубо говоря, захотел, значит, Он знал, почему. Вот. Я думаю, что мы можем понять, почему Он взял именно свое присутствие именно трапезу. Потому что трапеза есть символ единения людей. Вот. Конечно, это восходит еще и к жертвенной символике. А как вы помните, жертва тоже была трапеза. И это уже было прототипом. Прототипом присутствия Христа. Вот. Остальное, я думаю, все относится к области человеческих полностью.
Когда я говорил реально о присутствии, я не точно выразился. Я имел в виду именно слишком эзотерические толкования, которые даже в теологических трудах встречаются. Понимаете, вот буквально это
присутствует. Мы всегда можем сказать по этому поводу, что облаговейно относящийся к этой чаше, мы не дерзаем входить в ту область, в которой мы не имеем возможности иметь здравые суждения. Что тут? Откуда мы знаем? В какой там мере существует? Да, это святыня, это таинство, это его присутствие. А что мы можем измерять, взвешивать святыню или решать проблемы, как средневековые теологи, которые решали вопрос, что если святую просвору в гости съест мышь, то что будет? Да ничего не будет. Ну, они решают. Казуистика, она ведь она выясняла. А если? Да ничего, потому что не с мышами Господь заключил завет, а с человеком. Ведь тут же важно, что присутствуют две стороны, человеческие и божественные. А если человек так небрежно святым тайным, что мыши могут есть святую трапезу, то, конечно, Бог отходит. Да, ну... не решать такие проблемы. Я думаю, что, понимаете, теология в том-то и наука, хотя она не покорна людям, она все-таки не должна. Она должна быть скромной. Такой же скромной, как хотя бы физика или химия. Потому что она может говорить о том, что открыто, или о том, что можно из этого открытого вывести путем мышления какого-то. Но все остальное это слухаво. То, что не открыто. Потому что нельзя вывести.
Нельзя рационализировать тайну. Да, потому что если бы тайна, да, она не зря тайна.
Не зря. Если нужно было, нам бы объяснили.
Да, да, да.
Вот примерно так.